дорогие радиослушатели, сегодня в студии с вами я, Галина Нестерова, и звукорежиссер Ирина Моисеева. И мы представляем вам гостя нашей программы. Батюшка впервые у нас в студии, но, наверное, многим из вас, особенно живущим в Санкт-Петербурге, он хорошо знаком. Это известный пастырь, председатель Общества православной культуры имени святителя Игнатия Принчининова. Итак, сегодня у нас в гостях протоиерей Владимир Цветков.
Дорогие господи, братья и сестры, прежде всего разрешите поздравить вас с сегодняшним праздником, наступающим преображением Господне. Этот замечательный праздник особенно почитался и почитается монашествующими. Те, кто желает быть Господом, желают, чтобы Иисус Христос стал центром их жизни, те, кто стремится к святости. В откровении, которое видели ученики на Фаворе, Господь открыл не только тайну собственного божества, но и открыл нам тайну нашего человеческого бытия. Это откровение о Боге и откровение о человеке. Бог является нам, как любящий нас, является нам, как любовь. Но и естество человеческое открывается нам, способное к восприятию божества, как могущее освещаться божественными энергиями, обоживаться, становиться достойным вечной жизни. И как бы предваряя свои страдания, воскресение, Вознесение, Пятидесятницу, Иисус Христос открывает своим ученикам возлюбленным некую великую тайну. Это тайна, над которой 2000 лет христиане размышляют и освящаются тем откровением, которое получают от этого праздника. Мы знаем, что Андрей Рублев со сердца иконы Преображения учился молитву Иисусовой, соединяться с Иисусом Христом, посвящать свое сердце. Мы знаем, что святитель Григорий Палама много потрудился для того, чтобы открыть тайну божественных энергий, защитить православное учение о свете Фаворском. Мы все это знаем, и сегодня мы все становимся участниками преображения. Мы как бы восходим на гору Фавор, как бы погружаемся в то облако, которое осеняет гору по окончании божественной литургии. И этот дивный праздник наступил, мы находимся внутри его. Еще раз хочу поздравить вас с этим праздником и с милостью Божией, которая допустила нас до времени, когда вот совершается это торжество.
Батюшка, ну поскольку все-таки большинство наших слушателей знают вас по обществу имени святителя Игнатия Принчининова, мы попросим вас сказать несколько слов о нем. Это все-таки была самая первая православная структура, не было раньше никаких движений, названных именно вот в честь святителя Игнатия. Поэтому очень интересно, вот как вообще возникла эта идея, как возникло это общество?
Да, действительно, общество святителя Игнатия Принчининова стало первым обществом, еще не было ни братств, ни обществ. Произошло это в 1989 году, на следующий год после празднования тысячелетия крещения Руси. И возникло оно, можно сказать, не случайно. Как-то в беседе с будущим священником, отцом Геннадием Украинским, тогда он был научным сотрудником музея Федора Михайловича Достоевского, в котором на четвергах проводились такие вечера православные. Мы с ним беседуем в его доме. Как-то он завел речь о святителе Игнатии, спросил, как вот, вы относитесь к нему. Я сказал, что это мой любимый святой, что моя духовная жизнь по благословению духовника началась с изучения именно его трудов. И он являлся таким путеводителем к святым отцам, вообще к церкви, к Богу, к самому себе, вообще к тому, чтобы понять, как устроен этот мир. И когда он предложил, что не мог ли бы я подготовить доклад, такую беседу, собственно, там такая небольшая аудитория была, беседа такая скорее могла быть. И я согласился, попросил 2 недели на подготовку, и через 2 недели я, значит, постарался рассказать о святителе Игнатии, о его жизни, но не уложился во время, хотел рассказать о жизни его, и о его учении, и о его пророчествах, и таких высказываниях особенно важных. И у меня не получилось. Тогда я попросил еще, значит, следующий четверг. И он был любезно предоставлен. И, значит, на следующий четверг я продолжил беседу уже о учении святителя Игнатия. Аудитория наполнилась уже почти что до предела. Но, опять же, я не успел. И попросил еще 1 день. И тогда разрешили еще 3-ю попытку. Вот. И когда получено было это разрешение, у меня возник помысл, а может быть, что, собственно, 2 и 3, может быть, просто продолжить, иметь возможность вообще говорить о людям. В то время еще было, не было ни книг, так уж, например, как сейчас, ни журнал, газет, радио православного. Вот, и поэтому люди, была такая жажда, как бы такая потребность и в общении, и в слушании, в слышании Слова Божьего. Вот. И я молился, что святитель Игнатий, что если вот есть воля Божия и его благословение, чтобы это мероприятие осуществилось, а если нет, то чтобы оно разрушилось, если нет воли Божией. Ну и на перед третьей беседой мы уже договорились с своими друзьями, с которыми общались раньше. Вот как-то еще. Дело в том, что перед этим я 8 лет не был в Петербурге, служил в Средней Азии, в Фрунзе. Вот. Ну и эта идея понравилась, и мы, в общем, как-то решили попробовать в конце третьей беседы устроить вот такой, как бы, опрос и попытаться вот, значит, создать общество святителя Игнатия, если будет вот, попущено это Богом. Ну и на третью беседу пришло огромное количество людей, они уже не вмещались в зале, там сидели на сцене, там в коридоре, там кто там был, это музей, такой подвальчик, там вообще-то мало помещений, маленькое такое помещение. Ну вот, и когда, значит, закончена была беседа, все так, в общем-то, с энтузиазмом восприняли эту идею, и, значит, были определены выборы, я тогда был председателем, там, комитета было, значит, решено присоединиться к фонду культуры вот, в начале, вот как такое отделение, вот, и спросить благословения митрополита Алексея Ленинградского и Новгородского. Вот, и что, собственно, было сделано. Поскольку я еще не имел тогда места, при переходе еще не получил, значит, то председателем выбрали Николая Симакова. Вот он где-то 1,5 года, по-моему, был председателем. А потом вот пришлось мне занять его место по его, так сказать, многим делам и заботам. Он сейчас является академиком, вот, и таким известным православным деятелем православной культуры. Ну и, значит, первое... Следующие лекции были посвящены святителю, преподобному Авидорофею. То есть я просто взял книгу и, так сказать, выписал самое важное в течение нескольких бесед. То есть мы в том же зале продолжали собираться. Значит, вот мы, значит, читали, то есть вот беседовали о учении преподобного Авидорофея, как он, как святой отец, вводный вот, к святым отцам, такого для начала всегда советую читать Авидорофея. Вот, и надо сказать, что задачей, то есть, которую мы так поставили себе, было создание православной общественности. В то время начали открываться храмы, нужны были десятки вот, церковные, нужно было какое-то место общения, нужно было развивать какие-то благотворительные инициативы. Вот что мы, собственно, попытались сделать в обществе, поскольку учение – это хорошо, и Слово Божие, да, и святые отцы, но нужно его воплощать в жизнь и, соответственно, как-то реализовывать. Вот. И Господь благоволил, у нас все это как-то стало получаться. Значит, и Мы продолжали эти беседы, потом, уже не вмещаясь уже в аудиторию, мы нашли другое место, сначала физическую аудиторию ЛГУ, потом ЛИСИ, и там мы уже надолго, так сказать, остановились. Вот. Потом у нас был первый медицинский институт, много лет мы там пробыли, спасибо Господи всех, кто нам помогал, шестая аудитория. И затем на заводе АТИ. Вот там, где сейчас служит батюшка отец Иоанн Миронов, известный духовник санкт-петербургский. Вот, и так вот в течение, вот мы уже 14-й год существуем, так мы переходили с места на место, но и параллельно у нас мы развивали такую благотворительную деятельность. Мы посещали зоны, вот, и в частности, в Горелого зоне строгого режима, сейчас он как-то уже иначе называется, строгого вроде же сейчас нет такого вот понятия. В Саблино в женской зоне, в детской зоне в Колпино, Фарносово, вот, потом зону общего режима около метро Ладожская. И там, значит, мы строили домовые храмы, там что-то крестили, служили литургии, вот, проповедовали. Это была такая очень важная и нас очень захватывающая инициатива. Значит, мы очень многому научились в этой деятельности. Параллельно у нас мы посещали детские дома. Вот сначала вот на Ушинского мы там покрестили весь детский дом, там около 120 человек было детей. Тогда это было вновь. Сначала директора поругали, а потом через какое-то время приехали с телевидением, уже хвалили, как ситуация развивалась в сторону такого благоприятствования православия, вообще просто в свободе, можно сказать. Ну и затем у нас были инициативы в нейрологическом отделении Первого медицинского института, занимались патронажем. Также в отделении хирургии, опять же, Первого мединститута петербургского. Там был храм усилиями Нины Николаевны Артемьевой. Вот теперь она Кинекиня Анастасия в Московском монастыре. Вот, значит, был открыт храм Чистителя Пантелеймона. И вот мы там готовили, наши сестры готовили больных, потому что они могли поисправиться, почиститься. Ну, там были другие у нас параллельно. Значит, вот в течение этой нашей деятельности меня благословил владыка, нынешний патриарх Алексей, в Новгородскую епархию. Я приезжал в Петербург по четвергам. Параллельно у нас открыты были общества, отделения общества в Новгороде, в Москве. Вот здесь у нас братья и сестры доселе подвязаются. Один из них батюшкой служит в Москве. Вот. Также отделение общества в Ровно было. Там назвали в честь, общество в честь Федора Острожского, преподобного князя, Киево-Печерской лавры, его мощи находится. Вот. Ну, в других городах у нас хотя и были попытки открыть, но у нас там не получилось. У Дядьково, Ростове-на-Дону, в Сочи, так сказать, в Пскове. Вот. Ну, вот такими дееспособными оказались вот эти четыре отделения. Ну, и затем, после того, как я оказался в Петербурге, благословением митрополита Иоанна, вот, мы открыли храм Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове, потом Спаса Нерукотворенного образа на Конюшенной, и потом подворье Серафима Дивеевского монастыря, значит, под Петергофом. Ну и вот, значит, еще мы некоторое время находились на Серафимском кладбище, а затем, значит, в Шувалово, значит, там же храм Нерукотворенного образа. Ну, вот такая вот деятельность, она доселе продолжается, мы встречаемся, к сожалению, реже, чем уже как раньше, не каждую неделю, поскольку приходилось вот отлучаться от города как-то по тем или иным причинам. Но вот когда удается приехать в Петербург, то всегда собирается человек 200-300. Вот сейчас мы там собираемся на улице, на Красштадтской улице, что значит, училище кораблестроительное, то вот, аудитория нам предоставляет практически в любое время, и мы собираемся. Ну, вот так, то, что можно сказать.
Меня просят напомнить нашим слушателям телефон прямого эфира 959-59-39, 959-59-39. У нас в студии протоиерей Владимир Цветков. Батюшка, а вот как вы думаете, чем был вызван, ну, вы сказали, что у вас было связано со святителем Игнатием Брянчаниным, а чем был вызван интерес к его личности вообще вот в православном обществе, и даже, оказывается, как вы рассказали, даже не в общем-то в обществе людей не церковных?
Да, вот это интересная, конечно, тема и такой вопрос. Ну, я сам воцерковлялся, ну, практически с нуля, хотя родители веровали в меня и покрестили в детстве. По настоянию бабушки. Вот. Но я сам проходил вот от, так сказать, такого светского образования путь к воцерковлению, попытки построить православное мировоззрение. Вообще лекции у нас, вернее, беседы так и назывались, значит, построение православного мировоззрения. Вот все эти 13 с лишним лет. Потому что его строить надо всю жизнь, а потом даже еще и после, значит, нашей здешней жизни. Вот. И мне казалось, и так оно и подтвердилось в жизни, что святитель Игнатий, вообще его учение обладает, оно уникальное, даже вот в православии, даже среди святых отцов. Оно является, во-первых, представляет собой синтез святых отцов, вот. Во-вторых, оно является введением к святым отцам. То есть, если мы хотим начать с святых отцов, то надо начинать церковляться, собственно говоря, читать святых отцов. А православие – это святоотеческое учение. Вот. И начинать надо с святителя Игнатия. Потому что сейчас, слава Богу, вот несколько даже собраний сочинений уже вышло. Тогда это было днем с огнем, его там тома там находились в антиквариате, там, в букинистах и так далее. Ну, вот. И его учение обладает вот удивительным свойством, что оно как бы сначала самого дает такие основания, фундамент и такие основные, так сказать, точки, вот, на которых потом можно строить. То есть это как бы некий такой план построения православного мировоззрения. И другого до сих пор прошло, значит, начало его церковления где-то 30 лет уже. Вот. Я так и не нахожу. Святитель Игнатий остается, так сказать, незаменимым в этом отношении. Ну и поскольку мы, значит, наша задача была огласительная, мы хотели людям помочь перейти от такого гуманитарного мировоззрения, гуманистического, вот, к христианскому, православному, значит, то лучше святителя Игнатия ничего не было. Мы это убедились в этом, на том, что именно его понятия, его труды, значит, они лучше всего раскрывают православие тем, кто приходит с жаждой, желанием понять, что же такое православие, что такое церковь, что такое молитва, кто такие святые отцы, значит, почему надо поститься, почему, значит, надо бороться с помыслами там, или читать утренние и вечерние молитвы. То есть практически на все вопросы святитель Игнатий дает вот такие точные, четкие вопросы. Вообще-то, как бы, если так грубо сказать и условно, то это он дает такую философию православия. То есть он дает, так сказать, общую теорию, как вот если есть учебники, да, общая теория там, лингвистики, например. Вот это общая теория, значит, которой затронуты все вопросы, которые только существуют. И обладая уникальными способностями, зная древние языки, древнегреческие и латинские, и новые языки, святитель Игнатий был знаком со всеми святыми отцами, которые были в то время известны, так сказать, напечатаны на различных языках. Он и переводил, значит, с греческого, вот, и с латинского. Ауэсайтон с латинского он перевел, а Иоанна Лисиченко переводил с греческого. Вот, то, значит, он в подлиннике знал святых отцов, знал и любил их. Вот, и поэтому для нас святитель Игнатий вот оказался ну, таким как бы помощником и основанием, фундаментом и покровителем, еще таким молитвенником.
Сейчас мы прервемся на вопрос нашего радиослушателя, пожалуйста.
Алло? Алло?
Да-да, говорите.
Батюшка, благословите. Меня интересует такой вопрос. Вот недавно вышло полное жизнеописание Игнатия Брянчанинова. И вот мне не очень понятна суть конфликта Игнатия с митрополитом Филаретом. Как я не пыталась это выяснить из текста, я не очень поняла. Объясните, пожалуйста.
Ну, здесь конфликта, я думаю, все же не было. То есть были напряженные отношения. И как бы как вот, существует различие между духовностью, типом духовности святителя Игнатия и оптинских старцев, вот, которые вот, выявляются, вот у нас издано недавно издательством святителя Игнатия, переписка святителя Игнатия с оптинскими старцами, и видно различие между вот, так сказать, мировоззрением аскетическим святителя Игнатия и вот оптинских старцев. Также здесь есть различие между мировоззрением святителя Игнатия и святителя Филарета. Святитель Филарет был гениальный администратор и был подвижником благочестия, богослов очень тонкий. Значит, он как бы нес на себе вот ответственность, практически это был такой неназванный, значит, патриарх, и нес на себя ответственность за всю полноту вот, православия. Вот. А святитель Игнатий, он был, если можно так сказать, истинный монах. Даже будучи святителем, вот у нас есть в календаре святитель, а его называют преподобный. То есть вот его основной подвиг именно преподобничество. Так вот, можно сказать, что святитель Игнатий, он прежде всего преподобный. И его мировоззрение – это мировоззрение египетской пустыни, вот, Египта. Значит, это любимые его святые отцы с детства. Вот, и отсюда, значит, соответственно, как вот было некие разногласия между, значит, Нилом Сорским и Иосифом Волоцким, то вот можно здесь, хотя и тот, и другой святой, и тот, и другой, так сказать, вот они внесли свой вклад в сокровищницу православия, русской православной церкви. Значит, но у них есть различия. Не противоречия, их иногда превращают в противоречия, значит, конфликт. Вот. Но здесь не было конфликта между епископом Игнатием, оптинскими старцами или Нилом Сорским и Иосифом Волоцким, все же, я так понимаю. Также и святитель Игнатий. Он по-своему смотрел на подвижничество, на подвиг монашеский. И его, как бы, можно сказать, промыслом Божиим, ну, не насильственно, конечно, но неким принуждением, вот, его поставили сначала архимандритом такой вот пустыни Троице-Сергиевской, на дороге, на такой, на большой, из Петербурга в Петербург. Потом святителем. И он изнемогал от этого подвига, труда, креста, душевно стремился в пустыню, к ногам старца, которого он так практически не обрел. Вот. Но, так сказать, его подвиг, вот подвиг терпения болезней, скорбей, поношений разного рода, сейчас вот вышла полная биография, там можно увидеть вообще, что ему пришлось перетерпеть в течение своей жизни. Вот. И вот поэтому мы можем увидеть, кстати, там как раз можно увидеть конкретику такую, различия, разногласий. И вообще, почему это происходило. Тем более там описаны такие, значит, случаи, в котором епископ Игнатий предстоит в таком новом виде, как бы он там юродствует, вот в том числе и при встрече с святителем Филаретом, когда они разговаривались о возможности полного подчинения, послушания в наше время, то, значит, святитель Игнатий говорил, он тогда не был святителем, еще архимандрит был, сколько помню. Значит, и он говорит, что нет, вот есть и возможно, вот могу даже показать, вот у меня тут вот есть келейник со мной, так сказать. Ну, святитель, можно его прямо сейчас вызвать? Говорит, да, конечно. Он, мол, покажет такое абсолютное послушание. Он вызвал его, говорит: Стефан, значит, зайди. Зашел, значит, его келейник. Он говорит: покажи владыке язык. Он, значит, высунул язык, показал. Все, говорит, иди. Ну, значит, митрополит Филарет убедился в том, что вот действительно есть послушники такие, абсолютно послушающиеся. Но после этого отношения немножко напряглись, так мягко говоря. Там продолжение можно почитать в биографии. Так что я думаю, что здесь все же не следует говорить о, значит, конфликте, так же, как и там святитель Игнатия, там и Феофан Затворника, там по поводу, значит, сущности души. Вот, и так далее. Это есть просто различия некие. Вот. И они не только неизбежны, они и приветствуются, вот эти разномыслия, разногласия апостолом Павлом. Так я понимаю.
Машка, у нас уже еще один звонок. Пожалуйста, говорите, алло.
С праздником, батюшка, отец Владимир и ведущая. Скажите, пожалуйста, вот что полезнее читать для начала Игнатия Брянчанинова? Я вот пришла в магазин, я очень люблю его, но там столько много книжечек его, я не знала, что выбрать. Выбрала «Отечник», а мне сказали, что это мне трудновато для начала.
Да, я думаю, что начинать надо с первого тома. Собрание сочинений так построено, что оно как бы в таком, хотя не имеет такой системы, как вот какой-нибудь учебник химии, вот, но тем не менее, вот, начинать надо с первого тома. Первый том, конечно. Возьмите первый том и начните читать.
Сегодня мы с отцом Владимиром хотели поговорить о такой актуальной для христиан проблеме, может быть, по их немощи, проблеме вот обид и возможности примирения. Башка, вот в чем, начнем с того, в чем вообще природа вот такого явления, как обиды, обидчивость?
Да, вот такая тема, конечно, очень актуальна, я думаю. Мы все хотим быть с Господом, мы хотим, чтобы Господь стал центром нашей жизни. Мы стремимся научиться жить по заповедям Божьим, но нам препятствует... То есть у нас возникает много препятствий на этом пути. Мы знаем, что в последние времена, как учат нас святые отцы, мы спасаемся покаянием, причащением и терпением скорбей, болезней. И, ну, понятно, если мы воцерковляемся, то исповедь, причащение, само собой, мы стараемся регулярно причащаться, по возможности часто. А вот терпение скорбей и болезней. Вот из всех скорбей, пожалуй, самая такая рядовая, обычная, обыденная, можно сказать, проблема – это терпение обид, то есть терпение или нетерпение их. И вот возникает вопрос, что же это такое? Ну, имея опыт жизни такой, значит, внутри общины, имея опыт духовничества, я могу сказать, что в общинах, особенно в женских, самая актуальная проблема, самая, вот, как бы центр, где либо собирается благодать, приобретается, либо она расточается, это обида. Это отношение к тому, как я веду себя в момент, когда меня кто-то обидел. Вольно, невольно, словом, взглядом, делом. А действительно обидел или мне это показалось? И возникает вопрос, который в такой вот подробности как-то я не находил, так сказать, вот в печатных текстах. Хотя об этом многие говорят, соответственно, и святые отцы, и старцы, и духовники, и прочее. Что же это такое вообще, вот, и духовно, и психологически? И что делать? И как вообще понимать, как к этому относиться? Но прежде всего, значит, надо понять, что здесь происходит. Когда что-то происходит не по-моему, вопреки моему желанию, может быть, как-то, мне кажется, или действительно оскорбляет меня, или обижает, значит, что здесь возникает обида, то есть может не возникнуть обида. Мне что-то сделали не так, я, значит, понимаю, там, что помысл пришел человеку, вот какой-то страсть у меня там сработала, может быть, может, я сам действительно виноват, там, больше или меньше, я прощаю, так сказать, ну, и никакой обиды уже нет. Вот, то есть она нейтрализуется очень просто, значит. А если нет, если я обиделся, вот, или кто-то обиделся, я что-то сказал, сделал так, смотрю, человек обижен, вот. Что тут происходит внутри человека, внутри его души? Ну, надо сказать, что прежде всего здесь наше самолюбие, значит, реагирует. То есть его поцарапали, значит, и мы обиделись. Причем так сильно, что у меня не хватило, значит, духа, памяти, просто, ну, благодати, что ли, которую я вот там утром помолился, а вот ее не хватило, она уже или растрачена, или ее вот не хватило на такую сильную обиду. Там ведь это целый букет, в обиде ведь целый букет страстей, так сказать, и вот таких качеств греховных. А тут возникает, значит, у нас и осуждение, то есть мы, значит, не видим в обиде своей вины, не находим ее в себе, мы обращаем внимание на то, кто что сделал не так сказал, не так сделал там, и прочее. Вот. Проявляется недовольство, то есть нетерпение. То есть я здесь проявляю, что не могу потерпеть вот того, что мне сказали, терпеть вот с благодарением, да, вот спасение, так сказать, да, говорится преподобный Серафим Саровский, что в последние времена будет спасаться терпением скорбей и болезней. Вот. Ну, обид, можно сказать, скорби, обид, болезни. Вот. Дальше. У меня возникают претензии. Я, так сказать, вот возникает желание вот как-то справедливости. Ну, как в Ветхом Завете, око за око. Но это еще ничего, если око за око, а то может еще и быть посерьезнее. Там меня чуть-чуть обидели, а я там хочу отомстить. Значит, месть. Ну, и противоположное, значит, соответственно, опять же, что месть – прощение. Дальше, значит, я впадаю, значит, какие виды обиды? Обида бывает, проявление ее агрессивное и пассивное. То есть я могу, меня обидели, ответить, там как-то высказать резко, назвать какие-то грехи, недостатки этого человека, что почему он так сделал, почему он, так сказать, так обидел меня в том или ином виде. Значит, как-то высказаться, но особенно если я имею власть над этим человеком, если я старше там как-то в чем-то. И, соответственно, значит, вот тогда обычно такой агрессивной, может быть, форме. А может быть, пассивной форме. Тогда, значит, она выражается в том, что я впадаю в уныние, значит, начинаю молчать, так сказать, переживать это все. Это видит тот, кто меня обидел, ему тяжело, так сказать, он там сам уже не знает, как может ко мне подойти, может быть, даже просит прощения, я его там, может быть, не прощаю даже, так сказать, или не сразу прощаю, или там как-то только внешне говорю, ну, ладно, мол, там, или как-то так. Или, то есть, может быть, так сказать, разная такая реакция, но, во всяком случае, а обида вот может выражаться в двух видах. Значит, внешняя такая активная форма и пассивная такая форма. И какой здесь путь? Да, и что еще, так сказать, в обиде? В обиде проявляется память о злобе. Вот у святителя Игнатия есть, значит, в его приношении среди монашества целая глава о память о злобе. Значит, и там приводится из святых отцов случай такой, наверное, знаете, вот Никифора и Саприки, когда они так вот поссорились, и Саприки шел уже на мученичество, Никифор просит прощения, Саприки не прощает, идет уже, так сказать, на казнь, уже подбегает к нему, умоляет, прямо рядом стоит с палачом, он опять же не прощает, и вдруг отказывается от исповедничества, и приносит жертву богам. Душа погибает. То есть вот как важно вот это умение прощения обид. Как важно умение бороться с памятозлобием. То есть не помнить зла. Что можно потерять не просто благодать, а можно потерять и спасение. Значит, и есть еще такой случай в Киево-Печерском.
Башка, простите, мы вас прервем, у нас междугородний звонок. Пожалуйста.
Алло.
Да, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Башка, благословите.
Да, Бог благословит.
Грешный Сергий из Петербурга. У меня вот какой вопрос. Я был вашим учеником вот в обществе святителя Игнатия. Наверное, с первого самого или с второго, может быть, занятия. И вот, действительно, как вот вы сказали, Считаю, что то мировоззрение, которое сейчас у меня, оно получено из рук святителя Игнатия. И вот недавно вышла очень интересная брошюра, называется «Послушание» одного священника и романаха на Афоне подвязающегося, его имя Дримидонт. Хороший такой священник, монах. Но вот в этой брошюре я ее прочитал с большим интересом и был несколько удивлен тем, что там говорится так, что как будто бы у святителя Игнатия уничижено было учение о послушании. Может быть, я не прав, я, конечно, не монах и не изучал так серьезно, как вот этот священник, как вы. Тем не менее, из чтения вот того, что я читал святителя Игнатия, я пришел прямо к противоположному выводу в свое время, что, наоборот, без послушания никак спастись нельзя, но только очень сложно найти того, кому можно послушаться. И вот это в своей жизни, я действительно это очень замечал. Я в школе работал учителем, и завуча хотел послушаться эту женщину, но она считала, что я над ней издеваюсь прям. Вот я, она скажет, когда надо, куда прийти, какие расписания, я все старался слушаться. И это вызывало как бы обратную реакцию. В конце концов сказали, ты делай ты как хочешь, что-то. И вот мне кажется, это очень, очень соответствует тому, что говорил святитель, что никто не хочет сейчас брать на себя ответственность, чтобы его слушались. И вот эта книжка меня, честно говоря, очень удивила. Вы ее читали?
Я слышал про нее, и мне известна вообще-то тема. Вот, и эти разногласия. Ну, если хотите, я скажу по этому поводу, что я думаю. Здесь, опять же, нет такого противопоставления. Мы вот так вот живем, что нам кажется, что вот, если что-то не по-нашему, или вот не так, как мы думаем, или не то, что мы понимаем, то это обязательно противоречит нам. Хотя это может быть просто другое мнение. И вот у нас мы должны еще научиться терпеть чужие мнения, хотя практически каждый человек сейчас мнение имеет свое. Но тем не менее, терпение чужих мнений у нас не прибавилось от этого. Так вот, мне кажется, что здесь, значит, тема действительно интересная и важная. Святитель Игнатий говорит, что в наше время нет старцев. Что сам он искал старца, так и не нашел. Вот духовный человек, он говорил, это тот, кто обладает даром Духа Святаго. Он говорит, что он нашел всего одного такого человека, это простой крестьянин, на Афоне подвязался, потом, значит, вот вернулся в Россию. Вот. А отец Дримидонт, как я понимаю, живя на Афоне, он знает и тех, которые уже отошли из старцев, которых он переводит, Паисия старцев, там других старцев, Иосифа старца, Ефрема Катунакийского, там других старцев. И, значит, он утверждает, и живых, те, которые сейчас живы, там ученик старца Иосифа тоже, старец Иосиф Фотопецкий, и другие старцы, неизвестные на Афоне. Вот. И он говорит, что нет, вот, значит, есть старцы, что вот надо жить в полном послушании. И, значит, так сказать, вот эта жизнь по совету, это неправильный подход, это, так сказать, там, и так далее. Но здесь разногласие заключается вот в чем, что святитель Игнатий, он обладал неким пророческим даром. Его пророчество заключалось не в том, что он какое-то пророчество сказал, а в том, что он пророчески писал и жил, можно сказать, так, чтобы те люди, которые живут сейчас, буквально вот в начале третьего тысячелетия, могли иметь ключ ко всем практически проблемам духовным. Чтобы вот его писание, его жизнь... Вот жизнеописание, это просто потрясающе вообще нечто. Оно там хранилось, там 150 лет, наконец дошло. Наверное, мы уже созрели его читать. Вот. И мы обладаем, ну, вообще, великий дар Божий. Обладаем этим учением. И мы сейчас, в наше время, если мы знаем, что есть, так сказать, люди духовные, есть старцы, те, кого называют старцами, вот, может быть, не всегда они являются таковыми, не имею в виду великих там этих известных нами, так сказать, там, иногда там своего духовника сразу его старцем называют, вот, просто потому, что он их духовник. Вот, а значит, но, тем не менее, сущность в том, что либо старцам очень трудно попасть, и можно увидеть его там раз в год, может, даже раз в 5 лет, вот, либо, значит, просто мы только слышали о них, что они существуют. На фоне, да, вот слышали, и здесь, так сказать, там и прочее. И практически нам приходится руководствоваться батюшками, ну, опытными пастырями, духовниками, в возрасте часто, прочее. Но вопрос заключается в том, что делать? Иметь вот полное, абсолютное послушание или же понимать, как вот какой-то отец Сергий Рябко говорит, относиться как старшему единомысленному брату. Воспринимать его, значит, слова как совет, применяя к себе. Как вот святитель Игнатий Брестчанин говорит, что хороший совет свой. То есть не просто хорошее какое-то поучение или какое-то слово, так сказать, там, замечательное, духовное, а чтобы вот он, душа взыграла, и чтобы она говорила, вот это вот, так сказать, вот мне и надо, вот эта пища, вот теперь я понял все, теперь вот я как бы и чувства только выразить не мог. И вот старец это такой. И тогда он уже становится не советом, а благословением. У нас же, могу так дежурно сказать, значит, ну не говоря, начиная с себя там и прочее, что то, что говорится, это есть совет. Если мы будем трезвиться и будем внимательны, то к тому, что нам будут говорить, и к тому, что мы будем говорить, мы будем относиться как к совету. Если нас не послушали, не будем удивляться. Если мы решили, что это вот не подходит, то не будем страдать, что ну как же вот, так сказать, такой батюшка известный, вот, всеми, многими почитаемый, там, или даже всеми почитаемый. И вот он сказал, а я этого не исполнил. А вот так получилось, обстоятельства сложились или еще что-то, и я вот этого не исполнил. Или, так сказать, исполнив, потом вот как-то, значит, не смог его, так сказать, донести до конца то или иное послушание и благословение. И вот я так думаю, что на фоне, и те люди, которые имеют возможность находиться у великих старцев, если они их знают и находятся, вот там, допустим, был вот отец Тихон Агриков, кто имел к нему доступ, он там в затворе был, да, они жили у старца и могли относиться к нему как к старцу. И уже не надо там было, я думаю, как к совету относиться, вот прочее. Но он был в затворе, он умер только тогда, когда он почил, тогда мы узнали, где он и жил, где он находился. Но мы, как бы средний православный христианин, он должен руководствоваться святителем Игнатием и жить по совету. Вот это мое мнение.
Батюшка, ну там ведь даже ситуация еще более сложная. Там отец Дримедонт, он доказывает не только, что нужно слушать, не только то, что старцы есть. Он считает, что нужно беспрекословно слушаться вообще любого духовника. Там вот он такое доказывает. У него есть такое мнение, что кто сказал, что нужно слушаться только святого человека? Нужно во всем слушаться любого духовника. Там вот именно так доказывается.
Ну, я грешник, я могу ошибаться, я, наверное, ошибаюсь постоянно, но я с этим не согласен. Я думаю, что это очень опасный путь. То есть, ну, представьте, что мы попали к лжестарцу, или мудостарцу, или просто к человеку, который в прелести находится. Ну, или представьте себе, что он перешел в зарубежную церковь, или там еще куда-нибудь. И что, я за ним должен идти? Кстати, так и бывает. Я знаю, в Петербурге там батюшка, и вот, так сказать, там перешел, там уж не скажу куда, и за ним половина, не все, правда, половина. Наверное, одни читали святителя Игнатия, они пошли. А те, которые не читали, или, может, как отец Дримедон, так сказать, рассуждали, пошли в зарубежную церковь. Ну, дай Бог, чтобы она присоединилась к нам, и потом как-то это можно было бы все же спастись в недрах православной церкви. Ну, а так возникает некий вопрос, так сказать. Так что, вот это, опять же, мое мнение. Я не считаю, что это, не говорю, что это вот так надо понимать, и прочее, это мое личное мнение.
Ну, прости, Господи, батюшка, у нас еще один звонок. Звонок сорвался у нас, к сожалению.
Радиослушатели просят обратиться к тем, кто сейчас в радиоприемниках, помолиться о упокоении новопредставленного льва, о упокоении новопредставленной инокини Аполлинарии, о здравии от рукавицы Наталии, после операции находится в реанимации. Далее о здравии Глафиры, Сергия, Надежды, Елены и болящего младенца Павла, болящего Олимпиады, болящего младенца Николая, болящего Виктора, болящей Елены, болящей Галины.
У нас уже есть звонок.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником поздравляю вас.
С праздником взаимно.
Батюшка, будьте любезны, я вот хочу вернуться к тому, что вы сказали об умедозлобии. Вот правильно все так получается, что стараешься от себя это исповедью. И потом на некоторые простить людей, и потом на какое-то время это проходит. Но если повторяется опять, можно сказать, просто даже не просто обида, а надругательство от человека близкого, которого ты даже не напрямую, а через других людей. И это уже на протяжении многих лет. И все усугубляется. И такую скорбь терпишь просто ужасную, что очень трудно, понимаете, чтобы в памяти не всплывало это. Вот как быть, что применить, какой духовный ключ найти?
Я скажу, что, конечно, это кровопролитие, прощать обиды. Конечно, это великий подвиг. Поэтому мы спасаемся. Спасаемся мы чем? Крестом. Ясное дело. То есть это один из тяжелейших подвигов, прощать обиды. И действительно, бывают ситуации, когда кажется, это невозможно. Невозможно простить такое. Но если мы не прощаем, то как мы будем читать «Отче наш»? Как будут мерить нам наши меры? Как нас будут миловать, так как мы не помиловали? Вот, поэтому нам деваться некуда. Мы обязаны прощать. Притом прощать не только тех, которые просят у нас прощения, но и тех, которые не просят, потому что у нас есть заповедь. Если ты пришел к жертвеннику, принес какую-то жертву, и кто-то на тебя что-то имеет, ты должен идти примириться с ним сначала. Даже если он не просит прощения. Но мы должны примириться. А с ним тогда только принесем жертву. Она будет благоприятна Богу. И что здесь можно сделать? Значит, приготовить душу на искушение, то есть на дальнейшие обиды. Вот. И понимать, что, как святитель, как говорит преподобный Лесечник, что если человек не потерпел там обиды, праведный или неправедный, то есть заслуженный или незаслуженный, тот, если кто отвергся, тот отвергся своего спасения. То есть это наше спасение. То есть это точка спасения. Мы должны понять, вот здесь мы спасаемся. Если вот мы тонем, вот круг нам бросают, может быть, он какой-нибудь грязный, может, он какой-то там, я не знаю, что, так сказать, но он деревянный, к примеру, или там какой-то, и вот у него можно уцепиться, может, мы будем смотреть, там, что он некрасивый там, или какой-нибудь там еще что-то. Мы хватаемся, чтобы нам спастись. И нужно, прежде всего, в этой ситуации сразу же, внутренне, еще до того, как нас попросили прощения, простить, сказать «Господи». То есть вот когда возникает такая обида или ссора, что-то, в общем-то, практически одно и то же, значит, то я должен, если я хочу решить проблему по-христиански, если я в себе, как бы, в этот момент, я должен простить ему его грехи. Допустим, пусть у него там 80% будет вины. Я ему прощаю, потому что я христианин, и хочу, чтобы мне тоже простили. В тех случаях, когда я на 80% виноват, а другой только на 20%. Я его прощаю, прошу, Господи, прости его, я его прощаю, а потом я иду просить прощения за те 20 оставшихся процентов. И поэтому я уже не вспоминаю, что он меня так обидел, он меня так это больно, он меня, так сказать, унизил, он меня так оскорбил, он, так сказать, совершенно незаслуженно. Я иду и прошу, прости меня. Я виноват. В чем я виноват перед тобой? Ты меня прости. Значит, и он говорит, и ты меня прости. И тогда это легче, правда? Это легче сказать, и ты меня прости, чем сказать первому. Потому что враг дает нам рассчитывать проценты, кто же на сколько процентов виноват. И обычно оказывается, что я меньше всегда виноват почему-то. А если я христианин, я, так сказать, прощаю заранее, ликвидирую его долг, и потом иду просить, чтобы он просил мне, а затем он не прощает, я говорю, Господи, прости меня, как и я простил. И тем самым спасаюсь. Если я действительно хочу спастись, у меня есть великолепные возможности, огромные, постоянные практически, потому что всегда где-то с кем-то мы, так сказать, попадаем в какой-то конфликт, где-то ссора возникает, где-то обида, где-то что-то не по-моему. Вот тут мы спасаемся. То есть спасение где-то далеко, не в каких-то великих подвигах, не в каких-то там пустынях, там где-то далеких или огромных количествах поклонов или там в каком-то посте, там, совершенно на воде и хлебе. Нет, вот куча обид вокруг. Прощай, проси прощения, даже если почти не виноват. И будет все в порядке. Но это трудно, это так больно. Иногда проходит долгое время, неделя, месяц, может, год, полтора года. А потом через полтора года решаешь, все, надо просить прощения. И я еще могу сказать, когда попросишь прощения, если у тебя какие-то болезни, есть некоторые проходят. Особенно сердечные и нервные.
Мышка, у нас уже еще один звонок.
Алло.
Да.
Алло.
Да, слушаю.
Говорите. А, с праздником всех поздравляю. Спасибо. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот в отношении послушания или непослушания, вы говорили о духовном отце и о старцах. А меня интересует вопрос послушания иерархам, священнослужителям и патриарху. Очень часто приходится слышать, даже вот по радио Радонеж, что то, что сказал патриарх, как бы неукоснительно мы должны соблюдать. Вот разъясните, пожалуйста, в свете учения Игнатия Брянчанинова. Спаси Господи, простите.
Да, но здесь я могу сказать, опять же, это мое мнение, так уж, так сказать, ссылаться мне очень сложно, потому что патриаршество, значит, у нас восстановлено было, вы знаете уже, вот, так сказать, в какое время, в 17 году, а до этого были митрополиты. Но могу так сказать, что вспоминаю одного из старцев афонских, который говорил, что где патриарх, там церковь. Вот. И дальше мы должны мыслить сами. Дело в том, что сейчас столько вольнодумства, вольномыслия и, так сказать, такая свобода, вот, что, естественно, под критику подпадают все. Не только священники, там, и митрополиты, и патриархи, Мы там еще разбираем каких-то патриархов хороших, нехороших, там, каких-то восточных. Вот этот не патриарх, он такой-то, а этот, так сказать, лучше и прочее. Откуда это все? Это все это дерзость. Все это отсутствие благоговения, страха Божьего. Вот, если бы мы видели благодать, которая на патриархе находится, мы бы в ужасе вот так пали бы и вообще молчали бы. И даже, может быть, всю жизнь оставшись не говорили. Как вот преподобный Серафим говорил владыке, который пришел, говорит, если бы вы, владыка, видели, какая на вас благодать, вы бы так вот, ну, не знаю, что бы с вами было, может, не выдержали бы даже и нервы и прочее. Только святые могут выдерживать такое видение, так же, как ангелов там, или явления святых Богородицы. Я думаю, что здесь, так сказать, если что-то, патриарх, синод что-то не по-нашему там решил, а мы думаем, что нет, вот правильно так, и я, так сказать, нахожу какие-то основания, так сказать, там и прочее. Но, насколько я знаю, значит, люди духовные, там, если можно сказать, старцы уж так, да просто нормальный православный христианин, естественно, он слушается и прочее. Если он не из каких-нибудь неофитов, который там вот где-то вот привык к такой дерзкой жизни и к разборкам и мнению о себе, что вот что-то он, значит, все может решать, обо всем может иметь мнение, и правильное всегда, вот, так сказать, значит, соответственно, вот отсюда происходит вот такое недоверие, или вот эти смуты, или возмущение даже против священноначалия, против патриарха.
Бышка, у нас осталось буквально одна минуточка, но, может быть, вы как-то подытожите, вот какие есть средства борьбы с обидой?
Прощение. Надо прощать. Сразу же прощать. Виноват, не виноват, больше, меньше. И вот в этом надо упражняться. И обида дает нам возможность научиться прощать. А если мы научимся прощать, мы будем прощены и спасемся.
Вот в Евангелии есть завет молиться за обидящих. Вот это вот в силах наших вот заставить себя помолиться,
да.
Поможет это?
Вот. И поэтому можем провериться. Если я могу молиться об обидящих, я в себе. Если нет, я в прелести.
А что делать, если нас не прощают?
Не прощают? Через какое-то время еще попросить прощения. А главное, самому простить.
На этом мы закончим нашу передачу. Поблагодарим отца Владимира за очень интересную беседу. Сегодня с вами в студии были протоиерей Владимир Цветков, Галина Нестерова и звукорежиссер Ирина Моисеева. До свидания, с праздником.
С праздником.